Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается того, как ЦБ осуществляет инвестиции в американскую, а отнюдь не в российскую экономику. В частности, об этом напомнил в феврале депутат Госдумы некий Старовойтов, который в своем выступлении в Думе. Он, в частности, сказал, что Россия в декабре 2015 года, по сравнению с ноябрем, нарастила свои вложения в казначейские обязательства США на 4,1 миллиарда долларов и стал таким образом 92,1 миллиарда. В ноябре до этого за месяц это произошло на сумму 6 миллиардов долларов. Вот, но Старовойтов, в частности, сравнил, что, может быть, это не очень значительные цифры по сравнению там, с бюджетами всей страны, но на самом деле это, эти суммы за два месяца эквивалентны запланированным расходам государства на поддержку экономики Российской Федерации за весь 2016 год. То есть, короче говоря, вместо того, чтобы поддерживать экономику вот в нынешнем текущем году, эти суммы сливались накануне в Трежерис, и, соответственно, так сказать, образовался дефицит собственных инвестиций. Ну, а инвестиции зарубежные, если бы они даже и были, они все равно находятся под санкциями, то есть, так далее, так далее. Снова встает один и тот же вопрос. Для чего Центральный банк вливает деньги в американские, так сказать, инвестиционные обязательства? Мы уже отмечали как-то летом, что эта сумма начинала сокращаться, и какое-то движение было. Там, по-моему, она миллиардов до 60 сократилась, или что-то типа того. Дело в том, что вообще-то Россия не является чемпионом по владению американскими гособлигациями. Крупнейший кредитор, как я уже говорил ранее, это Китай. У него там 1,2 триллиона долларов. На втором месте Япония, это 1,1 триллиона. На третьем там страны Карибского бассейна, но это целиком там группа стран как таковые. Вот. Официальное объяснение, которому это удается, это то, что облигации США считаются одной из самых надежных ценных бумаг в мире. Но они надежные и ценные в том смысле, что до тех пор, пока не рухнет доллар, то, так сказать, и они, как говорится, надежны. То есть каждый, кто вкладывает деньги в этот трежерис, он реально подпирает доллар и дает возможность таким образом этой зеленой бумаги существовать еще и дальше. А что касается доходности, то это около 3%. В общем-то, по сравнению с любой инвестицией в любой экономический проект, это, конечно, мизер. Вот, но, опять же, аргумент официальный за состоит в том, что это гарантированные выплаты, которые вот до сих пор никогда, как говорится, не пресекались. Остается открытым, разумеется, вопрос, вот поскольку эти американские трежеры все-таки являются именно американскими казначейскими обязательствами, насколько они в том или ином виде подвержены, например, режиму санкций. Ну, если, например, Соединенным Штатам что-то не понравится в политике того или иного государства, вот насколько оно имеет возможность взять ему и пережать вот эти трежеры и выплаты по ним. Как показывает случай с Ираном, на самом деле это достаточно легко. Вопрос, правда, у Ирана не в том, что он вкладывал деньги именно в трежерис, он просто держал их в американских банках. Но когда потребовалось эти деньги заморозить, то им просто не дали пользоваться, и все. Нет, банки-то сами ими пользовались. То есть они многие годы, чтобы не сказать десятилетия, после Иранской революции, крутили эти деньги на своих счетах. Формально считалось, что они принадлежат Ирану. Реально они Ирану никакого дохода не приносили, поскольку это не были не инвестиционные счета. Вот. А на самом деле американская экономика за счет этого обогащалась. Вот сейчас какую-то часть их обещают в течение 10 лет постепенно распечатывать. В течение 10 лет. То есть чужие деньги отдавать вот, очень тяжело. Этот пример показывает, что вложение денег в американские казначейские обязательства, оно не то чтобы выгодно, а является некой гарантией лояльности по отношению к Соединенным Штатам. Если ты держишь деньги в американских казначейских обязательствах, значит, тебя считают в определенной степени лояльным. Ну и в этой лояльности как бы вот дают тебе какую-то маржу на защиту каких-то самостоятельных интересов. Если ты их не держишь, то, видимо, ты эту степень доверия и лояльности теряешь. Ну и, соответственно, к тебе тогда могут или начнут осниться по-другому. Как именно, трудно сказать, потому что это надо увидеть. Примеры только вот Иран, Северная Корея. Северная Корея, естественно, тоже никаких не держит денег в трезоре. Но безусловно, что если эти деньги держать, не держать в этих авуарах, то политические отношения сильно ухудшатся. Вот, например, другой пример из этой же области. Уже несколько десятков лет продолжается диалог между Германией и Соединенными Штатами по поводу хранения немецкого золота в американском форте Нокс. Вот оно как-то все, как попало туда после войны, так с тех пор оттуда и не вылезает. И вроде бы какие-то вялые переговоры на этот счет ведутся. Вроде никаких решений об изъятии этого золота не принималось. Да вроде и нет причин, учитывая того, что Германия фактически является оккупированной страной. Но в статусе оккупированной страны у нее мало какие возможности есть для потребовать того, что потребует это золото. И как следствие, вот оно там лежит. Вот, а, соответственно, Соединенные Штаты ничем не делятся. Поэтому мотивы, которые побуждают российское правительство держать деньги вместо того, чтобы инвестировать в нашу экономику, особенно в условиях кризиса, в американских казначейских обязательствах, конечно, подлежат публичному объяснению. То есть правительство и ЦБ рано или поздно должны по этому поводу объясниться. То есть зачем они это делают?
Оккупированных стран много.
Да.
И Япония, и Италия, так сказать, и Южная Корея, и можно так и какие-то африканские страны приводить. Мы сейчас не об этом. Значит, у нас есть конкретные деньги в золотовалютной форме, конкретно в долларах. Их можно выплатить на выплату внешнего займа, который стоит, так сказать, обслуживание этого долга 5-7%, 8% зачастую некоторые долговые обязательства российские существуют. Значит, они не выплачиваются. Эти деньги можно, так сказать, отдать на развитие собственным предприятиям, которые задыхаются без денег, без инвестиций. Дать под 10, 11, 12, 16, 20%, как сейчас Центробанк дает. Они туда не даются. Они вкладываются под, это ты легко сказал, 3%, а бывает, что и 0,5%.
Нет, ну, до 3%, до 3, конечно.
До 3 это ближе к 0,1-0,5, так сказать.
Вот оно на сегодняшний день это так, действительно.
Да, фактически за 0, так сказать, отдаются туда. Значит, исходя из того жизненного опыта, который мы имеем в собственной стране, значит, надо полагать, что здесь есть мощная коррупционная составляющая. Вот просто так, так сказать, хранить деньги за под 0,5%, когда можно их хранить за 3, 5, 8, так сказать, а это по 10-12 разместить на внутреннем рынке, значит, абсолютно понятно, что есть коррупционная составляющая. Какие преференции мы получаем от Соединенных Штатов? Те, так и никаких преференций мы на данный момент не получаем. Какую лояльность мы покупаем? Никакой лояльности мы не покупаем. Значит, здесь есть коррупционная составляющая. Совершенно понятно, что высшее руководство России, так сказать, получает боковичок себе в карман, так сказать, так или иначе, вдоль поперек деньгами, так сказать, гарантиями, там еще не знаю чем, за внесение этих денег. Это коррупция. Коррупция в самом чистом виде, так сказать, вот она существует, тянется достаточно долго. Эта ситуация, она как бы не вчера родилась, так сказать, и, боюсь, не завтра закончится. Значит, никакого экономического смысла хранения денег в трежере Соединенных Штатов не существует. Тем не менее, происходит. Значит, это как есть мощная коррупционная составляющая, потому что это теневые договоренности. На мой взгляд, это именно так.
Я, во-первых, с тобой хочу полностью согласиться по этому поводу. Хотел просто обратить внимание на один момент, что эти US Treasuries являются не частными, а государственными бумагами. И таким образом речь идет о государственной коррупции. То есть коррупция, которая распространяется Соединенным Штатам как государство. Не какой-то там зловредной группой чиновников. Они же ведь, ты знаешь, часто как бы прокламируют...
Я именно об этом и говорю. Я же не говорю, что это частники такие. Это первые лица государства занимаются этим.
Я просто на это обращаю внимание, что это занимается этим именно государственная машина Соединенных Штатов, которая провозглашает себя. И России тоже. Ну, кого коррумпируют, того и, так сказать... Тот, конечно, соучастник коррупции. Тут это коррупция, это как взятка. Это такой акт, в котором должны быть две стороны. Значит, здесь, соответственно, то же самое. И поскольку этим занимается непосредственно государственный аппарат Соединенных Штатов, что для меня важно, что они же провозгласили себя такими борцами за чистоту рук во всем мире. преследуют там, допустим, своих менеджеров, которые дают там взятки, или, по крайней мере, говорят об этом, иностранных менеджеров, которые дают взятки на иностранных рынках в силу, так сказать, этих же своих как бы законодательных обязательств не подпорствовать коррупции. И вместе с тем мы имеем вот такой вот коррупционный очаг, которым является вот это вложение в US Treasuries, которые никогда никем не объяснялись в России. Я подчеркиваю, никогда, с первого момента, как только начали туда вкладывать, еще до создания всех фондов национального благосостояния и тому подобное, вот никогда не объяснялось, за каким фигом мы, собственно, под эти нулевые проценты загоняем туда миллиарды долларов, требуя при этом инвестиций. Вот тишина абсолютно на этот счет. И то, что в этом коррупционном процессе участвует именно государственная машина Соединенных Штатов, не какие-то отдельные там лица, брокеры, так сказать, взяточники, да, а вот именно государственная машина, это, конечно, факт, который необходимо подчеркнуть отдельно.
При всем при том, что в этом коррупционном процессе участвуют две стороны, у них есть принципиальное отличие. Одни действуют в пользу своей стороны, а вторые действуют в ущерб собственной стороне. Если Соединенные Штаты, которые проталкивают на мировом рынке свои трежерис и, так сказать, за мелкий расходничок заставляют вливать, так сказать, себе в экономику собственной страны колоссальные, так сказать, миллиарды долларов, это колоссальные суммы, они действуют в пользу своей страны. А есть страны, которые отдают эти деньги и получают расходничок себе в карман. Эти люди действуют в ущерб стране. Это конкретно Россия и Путин. И вот это принципиальная разница между государственным аппаратом Соединенных Штатов, который по согласованию с первыми лицами мелкими взятками откупается и за счет этого получает вливание в собственную экономику. Это плюс этим людям. Они ловкачи, так сказать, они действуют незаконно, так сказать, но они действуют в пользу своей страны. А есть люди, которые наши деньги, деньги налогоплательщика, вливают туда, отдают зарубежным странам, а сами получают себе в карман. Они действуют в ущерб своей страны. И в этом принципиальная разница.
Я думаю, что принципиальная разница в том, что коррупции можно потворствовать, либо нет. То, что ты сейчас говоришь, это означает, что есть какие-то полезные виды коррупции, которые существуют в интересах своей страны. И поэтому, раз они в интересах, то значит осуществлять их как бы даже можно легально и вполне гуманно. Ну, то же самое можно сказать, например, тогда про колумбийских наркобаронов. Ну, а чего? Они, собственно, наркотики-то гонят в Соединенные Штаты. Ну, и пусть там травятся америкосы, ради бога, платят за это какие-то деньги. Чего преследовать-то эту наркомафию? Это, может быть, даже по-своему благородный бизнес. Вот такой ответ империализму.
Это разные статьи Уголовного кодекса. Торговля наркотиками и финансовые операции.
Конечно, разные.
Это разные.
Но это разные. Но это все тоже.
Убийство это третья категория, так сказать. Да, что равнять убийство, наркотики, так сказать, проституции, торговля оружием, так сказать, и финансовые операции. Разные преступления.
Их не надо равнять. Они все описываются Уголовным кодексом, и они все являются одинаково незаконными. В разной степени. Для них по-разному поэтому меры наказания предусмотрены. Но это то же самое, как разрешать убивать там каких-то чужих сирийцев, знаешь, или еще кого-то, и не разрешать убивать там кого-то своих, или афганцев там. Поэтому, когда начинаешь уже действовать сравнительно незаконными методами, оправдывая это пользой для своей страны, то от одних незаконных методов легко перейти к другим, что, собственно, на американском примере мы и наблюдаем, и на российском, кстати, тоже. Поэтому это универсальная совершенно составляющая, поэтому, на мой взгляд, незаконные методы вообще не имеют права на существование, в том числе и коррупционная составляющая, особенно вредно, когда это проводит непосредственно само государство.